Лев Николаевич Толстой. Сон молодого царя. Молодой царь только что вступил на царство. 5 недель он, не переставая, работал так, как работают цари, выслушивая доклады, подписывая бумаги, принимая послов и представляющихся сановников и делая смотры войскам. И он устал, и как измученный в жару путешественник жаждет воды и отдохновения, жаждал хоть одного дня без представлений, речей, смотров, хоть несколько часов свободы и простой человеческой жизни, которую он мог бы прожить для себя с молодой красавицей, умной женой, с которой он обвенчался только месяц тому назад. Был рождественский сочельник. Молодой царь к этому вечеру устроил себе полный отдых. Накануне этого дня он до поздней ночи работал над бумагами, оставленными ему министрами. Утром присутствовал на молебстве и военном празднике. До обеда принимал явившихся к нему и потом еще слушал доклады министров и утвердил много важных дел. С министром финансов он утвердил изменение пошлины на заграничные товары, которое должно было дать прибавление многих миллионов дохода. Утвердил продажу от казны вина в нескольких частях государства и постановление о праве продажи вина в больших базарных селах, что тоже должно увеличить главный доход государства – с вина. Утвердил и новый золотой заем, нужный для конверсии. С министром юстиции он утвердил докладывавшееся ему сложное дело о наследстве баронов Шаттеншнидеров и правила о применении 1836 статьи Уголовного закона о наказании бродяг. С министром внутренних дел утвердил циркуляр о взыскании недоимок. Подписал указ о мерах пресечения сектантства и о продолжении охраны в тех губерниях, в которых она была введена. С военным министром решил назначение нового корпусного командира и о призыве новобранцев, о взыскании за нарушение дисциплины. И только к обеду освободился. Но свобода не была полная, потому что обедало несколько сановников, с которыми надо было говорить не то, что хотелось, а то, что требовалось. Наконец скучный обед кончился, все разъехались. Молодая царица пошла в свои комнаты снять то платье, в котором она обедала, и хотела тотчас же прийти к нему. Пройдя мимо вытянувшихся камер лакеев в свою комнату, сбросив тяжелый мундир и надев куртку, молодой царь почувствовал не только радость освобождения, но какое-то особенное умиление от сознания свободы и жизни, счастливой, здоровой, молодой жизни и молодой любви. Он вскочил с ногами на оттаманку, оперся головой на руку и стал смотреть на матовое стекло лампы. И вдруг он почувствовал то, что не испытывал с детства. Радость засыпания и непреодолимую сонливость. «Сейчас придет жена, а я засну. Не надо спать», — подумал он, и вместе опустил руку с локтя, подставил ладонь под щеку, голова улеглась в теплую ладонь, поправился. И стало так хорошо, хорошо, что только одного он желал, чтобы что-нибудь не нарушило его состояние. И с ним случилось то, что случается каждый день со всеми нами. То, что он заснул, сам не зная, как и когда, то есть независимо от своей воли, перешел от одного сознания в другое, не желая его и не жалея того, из которого он вышел. Он заснул крепким, мертвым сном. Долго ли он спал, он не помнит. Но вдруг тихое покачивание руки, державшей его за плечо, разбудило его. «Она, милая», — подумал он, — «как стыдно, что я заснул». Но это была не она. Перед открытыми его и щурящимися от света глазами стояла не она, та милая красавица, которую он ждал увидеть, а он. Кто был этот он? Он не знал. Но его не удивило нисколько присутствие этого никогда не виданного им лица. Ему казалось, что он давно знает его, и мало того, что знает, любит его, верит ему так же, как самому себе. Он ждал любимую жену, а вместо нее пришел к нему никогда не виденный человек. И молодой царь не только не испугался, не огорчился, но принял это как что-то естественное и должное.
«Пойдем»,
— шепотом, без всякого звука голоса, сказал пришедший. «Да-да, пойдем», — сказал молодой царь, не зная куда, но зная, что он должен, не может не покоряться требованию пришедшего.